Друзья, товарищи, господа, вы на канале Insider Life. С вами Андрей Захаров, и по-прежнему из походных условий, по-прежнему нахожусь в туре со своей книжкой «Русский киберпанк», поэтому вот такой вот антураж, и поэтому сегодня стрим будет в записи, потому что буквально в момент выхода стрима у меня будет встреча с читателями в городе Риге. Но о том, как проходит тур с книжкой, я расскажу, наверное, уже в конце. Были вопросы от патронов. Вот, наверное, в конце, после стрима на эти вопросы отвечу. А пока напомню, что это стрим-прослушка. Стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. И сегодня у нас такой киберстрим. Обе темы связаны с информационными технологиями. Обе темы связаны с тем, как Россия использует эти самые информационные технологии. Казалось бы, деды блокируют интернет, и никаких современных технологий уже в России нет, но на самом-то деле одновременно те самые деды, когда нужно, эти технологии используют для, в том числе, военных целей. Сначала с редактором издания «Т-Инвариант» Александром Сергеевым будем говорить про то, как дочка Путина Катерина Тихонова, по сути, сконцентрировала в своих руках управление российским искусственным интеллектом, российской сферой искусственного интеллекта, то есть она управляет самым мощным суперкомпьютером в МГУ. В МГУ же появился факультет искусственного интеллекта. В общем, такое ощущение, что вот важная для Путина личная отрасль, теперь ей занимается его дочь. Что это за факультет, почему он такой секретный, а он действительно секретный, мы, собственно, с Александром поговорим. А потом будет Роман Романовский из проекта, где вышло, ну, для кого-то, наверное, довольно скучное расследование, как Россия использует крипту для обхода санкций, на самом деле, на мой взгляд, сенсационное, потому что Рома раскрыл мир, в котором до трети всей внешнеторговой деятельности России проходят через крипту. При этом в России одновременно запрещено продавать товары и услуги через крипту. Как и что покупается? А покупается, ну, буквально там от айфонов и джинс до, соответственно, микросхем для оборонки. Я поговорю с Ромой, но просто еще раз скажу, что это прям Россия после этого расследования выглядит как страна, в которой, с одной стороны, крипта находится в красной зоне, а с другой стороны, как в Сальвадоре, практически легализована. В общем, детально об этом с Ромой поговорю. Если заранее уверены, что стрим в записи будет годный, поставьте лайк. Если нет, продержите его, ваш лайк, до момента, когда вы точно будете уверены, что отлично, можно поблагодарить авторов. Комментарий тоже приветствуется. Ну и, соответственно, напомню, что в конце расскажу о том, как проходит тур. И, кстати, тоже киберпанк, русский киберпанк. В общем, сегодня один сплошной киберпанк. В прошлом году мы говорили с коллегами из Т-Инварианта уже на стриме про то, как Россия развивает индустрию суперкомпьютеров и как, причем здесь дочь Путина Катерина Тихонова. Теперь Т-Инвариант, как мне кажется, объединил все разные истории о том, как Тихонова развивает искусственный интеллект, как она развивает суперкомпьютер внутри МГУ, в одну большую историю, из которой, если буквально вывести ее в одно предложение, можно сделать такой вывод. Катерина Тихонова теперь отвечает за секретные разработки в области искусственного интеллекта и в области суперкомпьютеров, которые имеют все эти разработки, в том числе двойное назначение. Так ли это? Правильно я понял смысл материала Т-Инварианта. Я поговорю с редактором издания, научным журналистом Александром Сергеевым. Александр, здравствуйте.
Добрый день. С удовольствием отвечу на вопросы. Ну вот прозвучало слово, что Екатерина Тихонова теперь как бы отвечает за, в некотором смысле, отрасль. Ну, в каком-то смысле это действительно, по-видимому, становится так. Хотя все же не надо преувеличивать, что МГУ не единственная точка, где развивается искусственный интеллект в России. Тем не менее, это очень важный центр. И да, она теперь директор Института искусственного интеллекта МГУ, самостоятельной некой структуры. И там же создан факультет искусственного интеллекта, вот, который уже начал с этого года, начинает набор. Там, правда, будет не очень много людей. Есть впечатление, что это скорее по масштабам, это скорее кафедра пока. Но, тем не менее, перспектива, видимо, достаточно большая. И ну, как вот у нас в статье сказано, это до некоторой степени похоже на остолбление участков. То есть, вот, да, все, что в МГУ под этим видом будет происходить, оно будет считаться под ее ведомством, то есть кураторством. Ну вот да, такой расклад.
То есть новостной повод — это открытие факультета искусственного интеллекта. При этом вы указываете, что это такой секретный факультет, например, где не указаны сотрудники даже, только глава факультета.
Да, это, потому что...
Экстраординарное для учебного заведения, да?
Да, это действительно совершенно экстраординарная вещь, как, кстати говоря, и их основной ресурс технический, которым они располагают. Это вот тот самый знаменитый суперкомпьютер МГУ-270, которым никто, кроме Центра искусственного интеллекта, Института искусственного интеллекта, это формально разные сущности, но они как бы сильно пересекаются, вот, а никто к нему доступа не имеет. Никто из МГУ, как бы непричастных к этому делу, ничего сказать про использование этого компьютера не может. То есть, по сути дела, это такая совершенно закрытая отдельная структура, которая эксплуатирует самый мощный суперкомпьютер в общем, в России, да, по-моему, ничего мощнее пока еще не запускали. И одной из причин, которую мы видели в такой секретности, было то, что он, конечно, был собран через серый импорт, через обход санкций, потому что он построен на процессорах NVIDIA, которые запрещено было после начала вторжения в Украину, значит, запрещено было поставлять в Россию, и, соответственно, поставлялись они через некий мифический, выдуманный бренд, который нигде больше не засвечен. Вот, из него собрали этот самый суперкомпьютер, и его никому не дают и не показывают. Более того, вот, например, такой буквально уже даже комичный момент, когда в программе новостей, да, на российском телевидении показывают сюжет об открытии нового факультета в МГУ про искусственный интеллект и показывают суперкомпьютер МГУшный, то показывают не МГУ-270. Съемки идут на компьютере Ломоносов-2, который был построен гораздо раньше и который доступен для использования сотрудниками МГУ по заявкам, да, то есть это нормальный инструмент общего пользования. Вот. А МГУ-270 они даже отснять не могут для телевидения. Меня это удивило сначала, а потом я стал думать, что это значит. Как бы, и вот тут начинается сфера уже, которая выходит несколько за рамки того, что прямым текстом написано у нас в статье, потому что мы все-таки пишем какие-то факты конкретные, да, а то, что удалось так или иначе получить от источников там и подтвердить или там, собрать из открытых источников. Вот. А есть вещи, которые должны подкладываться как объяснение. Из открытых источников известно, что вот этот факультет создан. Значит, известно, значит, что его спонсирует Олег Дерипаска и банк ВТБ. Вот. Известно, что во главе его стоит достаточно сильный математик, ну, потому что искусственный интеллект — это сфера математики. Вот, но известно, что сколько будут набирать людей. Было сказано, что будет 36 бакалавров, 36 магистров. Из них часть по бюджету, часть коммерческих. Но коммерческие не такие страшно дорогие, как, в общем, бывает в наших московских вузах. То есть, очевидно, тоже спонсоры поддерживают. А вот когда начинаешь смотреть на какие-то косвенные такие подспудные вещи, то вот удивляешься, почему там такая, откуда такая закрытость, откуда такая секретность. Ну, с чем это может быть связано? Тут выясняется, что вся эта деятельность ведется в достаточно тесном сотрудничестве с китайскими партнерами. И когда начинаешь разбираться, что происходит с Китаем и в Китае, то там сейчас ведь очень интересная ситуация. И тут нужно дать небольшой экскурс, в каком состоянии находится Китай сейчас. он тоже находится под санкциями Соединенных Штатов в плане искусственного интеллекта. Поставки чипов NVIDIA, то есть главных графических процессоров, на которых делает сейчас искусственный интеллект, в Китае запрещены уже достаточно давно. И они, естественно, делают свои собственные. Свои собственные главные разработчики, один из главных разработчиков, это компания Huawei, которая находится под американскими санкциями. С американского рынка ее просто выгнали. То есть там даже нельзя продавать телефоны Huawei, потому что, мол, типа они шпионят там и так далее. Вот. Американцы давили на Европу, чтобы они отказались от Huawei, но вот я понимаю, что Европа не пошла в полной мере навстречу Соединенным Штатам, по крайней мере, устройства Huawei здесь в Европе продаются. Вот. Но для Штатов, это, для Китая это один из главных разработчиков, собственно говоря, вот этих самых чипов. И сегодня, вот так скажем, я, когда выходила наша прошлая статья про МГУ-270, мы выясняли, значит, ситуацию, где находится, на каком свете мы живем. И ситуация примерно такая на тот момент. Главные разработчики, как бы лидеры, мировые лидеры разработки чипов, это Тайвань и главнейшая как бы, такая инфраструктурная компания ASML в Нидерландах, которая единственная умеет делать установки станки для производства этих самых чипов, станки, да, стоимостью сотни миллионов долларов и работающие с так называемым Extreme Ultraviolet, то есть ну, крайним ультрафиолетом, по сути дела мягким рентгеном, которым, с помощью которого травят вот эти самые чипы, делают. Для этого требуется совершенно уникальная оптика из особых совершенно материалов, которые вот, работают только вот на определенной длине волны, которые получаются только путем лазерного испарения микрокапель олова, значит, в вакууме и так далее. Там, в общем, Карл Цейс делает эту уникальную оптику, а ASML делает уникальные станки для производства вот, матриц, для производства процессора, да, а потом эти станки поставляются ведущим производителям чипов, там, и в первую очередь тайваньские производители, и, конечно, Intel, Samsung, Sony, там, ну, еще те, кто вот делают чипы последних поколений, и NVIDIA, конечно. Вот. И вот на них-то и делаются вот эти все чипы, которые говорят там условно, ну, маркетинговый, на самом деле, показатель 3 нанометра, да, 2 нанометра. Вот. Китай не располагает такой технологией, просто вот не располагает. А ASML делала эту технологию в течение, там, ну, по сути, 30 лет становления организации, становления производства, всего вот этого. В Китае пытаются это делать, и вот на момент 2 года назад статус был такой, типа Китай отстает от лидеров на 10 лет по своим возможностям. Они там могут делать процесс 28 нанометров, а лидеры делают, переходят на 3 нанометра, на 3, на 2 нанометра. Вот. И догнать невозможно, потому что там такие нужны вложения, такие огромные ресурсы, что как бы шансов нет. И вот как бы так и будет это отставание 10 лет, а то и больше. А Россия отстает еще на 10 лет, то есть на 20 лет относительно лидеров, потому что в России с трудом вроде бы работают 45-нанометровым процессом, а вообще говоря, нет, вообще-то стабильно работает только 65-нанометровый. То есть это, в общем, не годится для искусственного интеллекта серьезного. И электроника умерла просто в этом смысле. И вот все как бы успокоились, что, мол, типа Китай отстал навсегда после того, как его изолировали от передовых чипов. Но вся ситуация поменялась в прошлом году. Буквально вот в конце 2025 года китайцы показали, что они могут делать, могут работать с вот этим вот крайним ультрафиолетом. Правда, пока не в промышленном масштабе, а в экспериментальном, на уровне прототипа. Но они сделали этот прототип. И да, он дает много брака, но это дело доводки. Но то, что считалось, что им надо будет как минимум 5 лет, чтобы просто понять, как с этим работать, они сделали это за год-полтора. Теперь как бы общее мнение, что в промышленность они запустят к 30-му году, не раньше, а может быть и после 30-го, не раньше никак. Вот. Но мы не знаем, что может сделать как бы авторитарный режим, способный сконцентрировать ресурсы на отдельные вопросы, не считаясь с как бы экономикой. И тем не менее сейчас все-таки эта технология еще не освоена промышленно. Но Huawei делает процессоры уже не на тогдашних 28 нанометрах и не на 14, которые два года назад были, так сказать, вот уже готовятся запускать. Делает уже на 7 нанометров. 7 нанометров — это большой шаг. За полтора года сдвинуться примерно вот настолько — это очень серьезно. И все равно эти процессоры значительно слабее, и в плане использования для искусственного интеллекта они не тянут как бы конкуренцию с вот этими чипами NVIDIA. Но когда ты отстаешь уже не на несколько ступенек, а на одну хорошую ступеньку, то оказывается, есть еще разные дополнительные возможности, которыми можно вытягивать отставание. Кроме того, что ты можешь просто поставить очень мощные и качественные чипы, ты можешь поставить на них более продвинутый какой-то софт, где-то схитрить и улучшить, оптимизировать модели, которые будут на них считаться. Где-то они, например, делают слойки, то есть в один корпус конфигурации, и чтобы они стояли близко друг к другу и интегрируют их, например, за счет того, что делают слойку. Буквально один чип поверх него другой и так далее. Короче говоря, за счет всего этого можно потихонечку подтягивать вот то отставание и из одной целой большой ступеньки сделать отставание на полступеньки. Почему вот все эти DeepSeek, например, тот же, с чем связан феномен DeepSeek? Они, по сути дела, достигли того же, чего и ChatGPT, но гораздо меньшей ценой. Вот в этом направлении есть возможность за счет архитектур, за счет оригинальных математических решений достигать эффекта, как будто бы они уже владеют технологией вот последнего поколения, реально еще ее не освоив. И вот тут возникает как бы вопрос о том, что может Россия дать Китаю. В России очень сильная математическая школа. Да. И вот эта самая математическая школа во многом сконцентрирована в МГУ и вблизи МГУ. И, по сути дела, Китай остро нуждается в том, чтобы пока он предпринимает там неимоверные догоняющие усилия, ему в это же время вот эти вот по чуть-чуть, как бы по так сказать, книжки на ступеньки положить, чтобы ступеньки стали пониже, да, вот это вот та технология, по которой они могут сейчас конкурировать с американской, ну и западной общей IT-инфраструктурой, инфраструктурой искусственного интеллекта. То есть, по сути дела, сейчас мы наблюдаем, как снова формируется биполярная структура. То есть американцы, европейцы, Тайвань вместе имеют свое ядро самой передовой электроники и софта для искусственного интеллекта. И дата-центры под это строятся, и софт, и все делается. Да? Китайцы отстают в части электроники. И им очень нужно попытаться хотя бы ликвидировать отставание за счет архитектурных и математических преимуществ. А вот эти преимущества им может дать Россия, потому что как бы математика еще остается сильным козырем таким российским. Вот есть впечатление, что плюс еще и программирование, да, то есть есть изощренные приемы программирования, которые тоже российские программисты, они как бы всегда были такими вот, как бы умели сделать очень компактные какие-то решения для каких-то отдельных исключительных задач. Вот как раз такое умение сейчас остро необходимо Китаю. И, судя по всему, тот центр, который сформировался и будет сейчас действовать под управлением Тихоновой в МГУ и в окрестностях, он как бы пылесосить будет российский ресурс в области математического, системного такого мышления и дальше передавать его в Китай и адаптировать для китайских разработок. Потому что уже существует, в прошлом году учрежден объединенный институт университет объединенный МГУ и Пекинский политехнический институт. И там набор не 36 человек, там около 5000 студентов планируется. И вот это вот та инфраструктура, через которую китайские инженеры будут получать недостающие им знания, компенсирующие то, от чего их закрыл сейчас Запад. Тем самым Россия как бы включается в орбиту китайской стороны и становится поставщиком определенных эксклюзивных решений, которые, значит, только в России, может быть, еще пока можно сделать, да, потому что такие есть, особенно в области неких вещей, где нужно просто вот как следует подумать математику. Или системщику, программисту такому вот ядерному. Там.
Я уточню.
Вот. Да.
Я уточню, там можно здесь момент здесь? Получается, что... Да-да. Значит, с одной стороны, у нас курс на суверенитет, о котором рассказывает Владимир Путин, как он говорит, суверенитет должен быть в сердце. Война началась из-за этого самого суверенитета в его представлении. При этом, вот получается, самый мощный в России суперкомпьютер, первый в истории России факультет искусственного интеллекта, лучшие умы будут работать на то, чтобы у Китайской Народной Республики была своя технология. А потом Россия получит просто готовые чипы. Правильно я понимаю? То есть это вот какой-то такой, не знаю, если говорить языком
Путина... Мое понимание сейчас...
Языком Путина. Колония Китая, научная колония Китая.
Да, мое понимание сейчас именно такое. По крайней мере, это объясняет очень многие происходящие явления. Но Россия реально сейчас лишена какой-либо возможности цифрового вот этого искусственного интеллектного суверенитета, просто потому что у нее нет чипов. Западные можно поставлять, приобретать только серым импортом, но ресурсы таких поставок очень ограничены. А Китай по качеству уступает западным, да? Но зато можно, присоединившись к нему, как бы вместе, как бы помочь Китаю в ответ получить возможность приобрести его чипы в каком-то количестве, да, и что-то сделать, да, потому что непонятно.
И не продать их. Он же может их не продать, эти чипы.
Например. Он может не продать, да, может не продать. Это серьезный момент. В этом смысле, кстати, интересен такой тонкий штрих. Вот недавно в России приняли, приняли все-таки ли он еще принимает, по-моему, законопроект еще в статусе, закон об искусственном интеллекте. И там есть некие нормы, что некие как бы доверенные системы искусственного интеллекта должны обучаться на местном материале и располагаться на территории России. И закон, надо сказать, написан достаточно как бы красиво и хорошо, к нему сильно не придерешься. Он, в общем, такой правильный, по большому счету, закон. И вот есть такое впечатление, что закон этот подстилают под то, чтобы потом китайским партнерам сказать, ну вот видите, как бы все-таки кое-что мы по закону должны делать на своей территории, на купленных чипах, так сказать, на своих данных, поэтому давайте вы нам все-таки что-то продадите, а не только будете на аутсорсе давать свои суперкомпьютеры. Вот. Но самое интересное здесь, пожалуй, вот какая штука. Для меня вот сигналом ко всему этому поступило то, что вот вся эта МГУшная, как бы, вот это МГУшное ядро искусственного интеллекта, оно такое закрытое, что не пустили даже государственный телеканал снимать суперкомпьютер. Как это может быть, чтобы вот просто не пустили... Что такое суперкомпьютер? По сути дела, просто ящики, да? А показали другой суперкомпьютер. Что их заставило? Почему нельзя пройти? И тут возникает очень понятная мысль. А потому что разрешение на это дело, судя по всему, получать-то надо не просто в ФСБ. Получать-то его надо в Китае. Потому что, если я правильно понимаю, такое глубокое сотрудничество с китайской стороной подразумевает, что все люди, которые так или иначе участвуют в этом сотрудничестве, они проверяются не только своими спецслужбами, они проверяются и китайскими спецслужбами. И я так понимаю, что да, это такой вот, по сути дела, вынесенный в Россию центр разработок в интересах во многом Китая. Скорее всего, это будет именно такой статус иметь. Это невозможно сейчас доказать, но как бы многие признаки такие вот говорят о том, что одни только органы безопасности России в одиночку не ведают этим вопросом. Вот. Потому что иначе бы они могли кое-что разрешить. Вот. Они могут. судя по всему, есть очень четкий круг людей, которые к этому допущены.
Ну, получается, да, такой, что называется, если смотреть на мир глазами Путина, настоящий суверенитет, в кавычках, да, потому что, по сути, ты просто разрабатываешь для другого, а потом, возможно, тебе это дадут, да, а возможно, не дадут. И уточняющий вопрос здесь. И получается, раз, всеми этими вещами занимается Екатерина Тихонова, раз. Два, две недели назад было, пятницу вечером Путин собрал совещание по искусственному интеллекту и по бумажке рассказывал, что такое искусственный интеллект. Получается, исходя из этого, что, ну, по сути, Тихонова сейчас у Путина, его там личный куратор искусственного интеллекта, ну, опять же, возвращаясь к степени его вовлеченности. Можно ли так сказать?
Ну, да, фактически это так и есть. И я так понимаю, что у него же и другой проект, который курирует другая дочка, значит, это у нас всякое старение, да, и генная инженерия. Вот. Но, по сути дела, это две ключевые технологии современности. Что касается искусственного интеллекта, то это, по большому счету, технология, которую, ну, в общем, только ленивый не сравнивает с Манхэттенским проектом. Да? То есть это вот как бы та технология, которая определит вид того нового мира, в который мы потихонечку сейчас переходим. То есть ясно, что мы вошли в вот эту зону турбулентности. Когда она закончится, мы точно не знаем. Когда, через 5 лет, через 10 лет будет усиление военных каких-то движений или наоборот, они там после вот сейчас пика сегодняшнего сойдут как бы на нет. Но ясно, что в этой новой конфигурации есть два центра, владеющих технологиями сверхмощных вычислений и искусственного интеллекта. Это западный центр вот, США, отчасти Европы и Тайвань. И восточный центр — это Китай, который вот подгребает под себя Россию. И, возможно, будет еще какими-то средствами усиливаться, но пока не очень понятно, какими. Может быть, как раз тем же самым Тайванем, потому что США сейчас уже поняли, что зависимость от Тайваня штука опасная, и они вынуждают тех же тайваньцев релоцировать производство на территорию Штатов. Вот. А если они это сделают таки, то Штаты могут, конечно, уже гораздо более спокойно смотреть на притязания Китая на Тайвань. Вот. То есть это возможная новая эскалация, но с другой стороны, если как бы уровень, ну, вот технологию искусственного интеллекта, технологию чипов оттуда забрать, то, собственно говоря, какая разница, кому принадлежит остров, да? Вот, то есть я не исключаю таких поворотов на будущее, вот, но сейчас пока этого, конечно, невозможно допустить, потому что сейчас, конечно, Тайвань — это лидер по всем параметрам, и они бьются за это лидерство очень сильно, вот, и я думаю, что мы наблюдаем вот как бы ситуацию, да, мы становимся, ну, мы, Россия становится в некотором смысле научной колонией Китая, ну, собственно говоря, как можно, ну, и в плане, что можем поставлять, то и поставляем. Если можно нефть поставлять, поставляем нефть. Можно дрова поставлять, можно дрова. А можно поставлять математиков, да, тоже можно. Как бы нас, ну, как это бывает, вот в фантастике рисуют осколки большой империи, да? Так вот, когда разваливается большая империя, это не значит, что всюду, так сказать, руины, да? Там все равно остаются довольно сильные и значимые центры, которые еще могут, так сказать, показать свои возможности. Но им не хватает инфраструктуры. Так вот, инфраструктура сейчас выращивается очень интенсивно в Китае. А Россия будет интегрировать свои эти оставшиеся, так сказать, зоны превосходства вот туда, потому что только там они могут принести пользу. На территории России им просто, по большому счету, нечего делать. Они ничего не могут принести в условиях вот этой российской, по большому счету, деградации. Вот. Но их можно сохранить, огородить, так сказать, колючей проволокой, периметр, сказать, здесь зона интересов Китая и зона преимущества, значит, сохраненная с благословенных, в кавычках, да, советских времен. Вот, ну вот и как бы будем пользоваться. Вот, и все это противопоставить западному кластеру. И, кстати, как это ни странно, это может способствовать очень хорошему прогрессу в области того же искусственного интеллекта, этих технологий, потому что Америка, она как бы многое заливает деньгами. То есть мы можем накупить процессоров, там Маск сказал, я куплю 1 000 000 процессоров NVIDIA, и мы все там просчитаем, что нужно. А китайцы не могут сейчас сделать 1 000 000 таких процессоров, но они гораздо более в этом смысле мотивированы вместе с Россией искать изощренных новых решений. И там, где американцы могут быть не так мотивированы искать такие решения, здесь могут открыться новые вещи. Потому что технология свежая, и там реально есть ощущение, что архитектурные решения могут принести совершенно новые прорывные возможности. И вдруг неожиданно окажется, что какая-то такая вот китайская система, сделанная на несколько отстающих процессорах, вдруг раз и в чем-то превзойдет какие-то передовые американские системы. Никто не может сказать, какая из ставок здесь выиграет. И поэтому американцы тоже будут очень беспокоиться. И европейцы тоже. И надо сказать, что, в общем, они тоже клювом не щелкают. И количество центров наращивают. И, кстати говоря, компания ASML вот буквально в прошлом году запустила следующую ступеньку. То есть вот теперь вот это предельный ультрафиолет, вот эта вот EUV технология, уже не последняя. В прошлом году она получила новую надстройку, которая называется High-NA, высокая числовая апертура, которая позволяет выйти на технологию производства процессоров 1,4 нанометра. И эта технология уже не экспериментальная, установки уже поставляются. Точных данных, сколько их поставлено, в открытых нету, но можно оценить, что около десятка уже поставлено. Были сообщения, что две есть у Intel, две есть у Samsung, одна есть на Тайване, еще в каких-то местах. Вот. И вроде бы несколько десятков собираются сделать в этом году, а это установки, надо понимать, это станки такие фантастические совершенно. Одна установка стоит $380 миллионов, поставляется на 3 грузовых Боингах, и это абсолютно вот пик технологических возможностей человечества на сегодняшний день. Это уже следующий этап. То есть пока Китай еще не добрался полноценно до EUV, вот, эти делают новый. Так что, видимо, здесь намечается долгосрочное новое противостояние, которое как бы выход из него. Ну вот как раньше, после Манхэттенского проекта, все, значит, бросились делать атомные бомбы, значит, наперегонки, да, кто быстрее. И опять же, американцы сделали атомную бомбу и говорили советам до нее еще, так сказать, 10 лет. А советы сделали ее гораздо быстрее. Да, они украли часть документации, там еще что-то, но сделали быстрее. Когда Китай решил делать свою бомбу, они пытались получить у Хрущева помощь техническую и инструкции. А Хрущев отказал. Из-за этого в том числе пошло охлаждение отношений между Китаем и Советским Союзом. Но тогда Китай бросил клич по всему миру. Мол, все китайские студенты, физики, ученые, значит, возвращайтесь и будете помогать делать бомбу. И они вернулись и сделали бомбу быстрее, чем это обещали по плану. Говорили, что сделаем за 8 лет, а сделали за 5 лет. Сейчас может быть подобная же ситуация. Но вот как тогда строили бомбу, и все наперегонки ее строили, сейчас все строят искусственный интеллект, и, так сказать, святой грааль этого дела – это вот AGI, то есть искусственный интеллект человеческого уровня, который, по сути дела, может снять очень многие проблемы, то есть просто любые проблемы, которые решает человек, становятся разрешимы с помощью искусственного интеллекта. И тогда возникает вопрос, а зачем нужны люди? И этот вопрос так или иначе встанет перед всеми, но у Китая на него есть ответ. А затем, что у нас не хватает рабочей силы, потому что у нас демографические проблемы. И вот будем решать. Вот это на самом деле то, вокруг чего сейчас идет такая настоящая геополитическая гонка. И вот эта вся история с российским центром искусственного интеллекта в МГУ, который на самом деле засекречен, так сказать, больше, чем обычные секретные разработки, и управляется лично дочерью Путина, и, судя по всему, работает, по крайней мере, отчасти в китайских интересах, это выстраивание вот этой новой архитектуры, значит, некой двухполярной, да, которая, возможно, покажет, как будет развиваться человечество в следующие десятилетия, если эти десятилетия нам отпущены.
Да, но самое главное, вот тоже еще раз вот, вы тоже отрезюмировали, спасибо большое, но отрезюмирую, что роль России, к сожалению, научная колония. И вы действительно вы рассказали гораздо больше, есть материалы, то есть материал такой, да, значит, факты, а здесь, соответственно, в рассказе...
А здесь что, некая интерпретация, да. Ну, как бы в этом смысле я советую материал почитать, чтобы иметь в руках фактуру просто. Кто, какие имена, да, какие конкретно суммы, там, цифры. Но надо понимать, что все это как-то требует некого осмысления, а не только просто констатации того, что вот там... Короче, это не надо сводить к тому, что вот, значит, там зачем-то поделили еще несколько десятков миллионов в пользу дочки Путина. Ну нет, ну это смешно, да? У них достаточно денег, чтобы делить миллионы какие-то или даже миллиарды. Вот. Не в этом проблема. Все-таки дело, конечно, в том, чтобы сохраняться как игрокам на вот этой большой международной арене, но самостоятельно уже не удается, значит, надо входить в экосистему Китая, так или иначе.
Да, спасибо большое. Спасибо, Александр Сергеев, ТН-вариант, редактор издания ТН-вариант, и читайте ТН-вариант. Прям научные триллеры там подобные часто бывают. Спасибо большое за разговор.
Пожалуйста, конечно, приглашайте.
Тема криптовалют для большинства читателей, зрителей, вообще для аудитории слишком сложная. Ну, по своему опыту могу сказать, что если там нет какой-то яркой продающей истории, в смысле, кого-нибудь не убили, не ограбили, то реально 1% людей только понимает, что это такое. Даже если это речь о истории о том, как российские власти обходят санкции. История, тема или целую сферу, которую откопал Роман Романовский из проекта, как мне кажется, она может быть и должна быть интересна гораздо более широкой аудитории, чем та, которая обычно читает про крипту, потому что она лично перевернула мое представление о том, как сейчас устроена российская внешнеторговая деятельность. Маленький дисклеймер. Я помогал Роме немножко в этом расследовании, но он основной автор, и, честно говоря, я вот только сегодня внимательно полностью прочитал само расследование. В общем, сейчас о нем с Ромой и поговорю. Ром, привет.
Привет, Андрей.
Смотри, вот мы поговорим детально о том, какие криптобиржи, кто крышует, но правильно я понимаю, что наше представление о том, как ведет сейчас Россия внешнеторговую деятельность, ну, по крайней мере, изменилось ли оно у тебя, как оно изменилось у меня после твоего расследования, и если да, то можешь ли ты эту схему описать?
Знаешь, у меня на самом деле его не было, потому что до этого журналисты что делали? Мы расследовали поставку санкционки, мы брали таможенные базы и смотрели, ай-яй-яй, какая-то компания через там параллельный импорт, да, она ведет какую-то деятельность и привозит в Россию комплектующие для дронов, там еще какую-то технику, те же айфоны, да, но никто никогда проводил эти расследования, было сделано уже куча, никто никогда не задумывался, а, собственно, как деньги-то, собственно, идут, потому что помимо того, что были введены санкции на товары, так, собственно, под санкциями оказались банки. И, собственно, банки потеряли просто техническую возможность перевести деньги. С этим столкнулся, ну, наверное, любой житель России, который не может оплатить зарубежные покупки, зарубежные сервисы, какие-то коммунальные вещи, не может недвижимость даже за рубежом купить. И вот этим никто никогда как-то не задавался, делая расследование по поставку санкционки. И, наверное, вот мы первые, наверное, кто этим вопросом озадачился, как вообще устроен этот рынок, а это такая же целая большая индустрия, то есть есть параллельный импорт, да, а они создали, по сути, параллельный банкинг. Вот, и действительно, да, меня это очень сильно удивило, там большое количество различных схем, в том числе использование криптовалюты. Криптовалюта, она такая довольно новая, свежая схема, но там еще довольно много других схем, как они переводят эти деньги. Это очень интересно в них разбираться.
Два уточнения. Ну, просто я как бы знаю, да, то есть, мне кажется, самое главное здесь, что, ну, как большинство людей это воспринимает, и воспринимали раньше тоже западные медиа. Вот есть санкционные товары, там, микросхемы для ракет, и, соответственно, значит, тратится крипта. Но если я правильно понял, да, из того расследования, на самом деле это все товары, какие угодно. Если да, то, значит, расскажи, какие товары, и понимаешь, что ты хоть объем, какая-то часть от российского импорта сейчас идет через крипту.
Ну, слушай, на самом деле это буквально все товары. То есть, типа, Россия довольно сильно зависима от экспорта и импорта. То есть мы направляем, условно, ресурсы. В ответ те же из условного Китая нам отправляют, условно, товары первой необходимости. Те же банальные айфоны, банальные носки даже, да, то есть мы закупаем в Китае. И проблема в том, что бизнес столкнулся с тем, что это надо как-то оплачивать. И поначалу была некая паника, то есть был некий коллапс. Вот. И мы общались с большим количеством игроков на этом рынке, на самом деле, вот этих сервисов, которые вместо пришли на место банков, и они предлагают вот эти услуги переводов, их довольно много. Они все работают, ну, довольно по разным схемам. Одна из, наверное, таких для них самых простых схем — это действительно переводы через криптовалюту, да, потому что они не проходят какой-то банковский контроль, они довольно быстрые, удобные. И нам назывались довольно разные оценки. То есть кто-то говорил о том, что это в крипте переводится значительная часть денег. Кто-то рассказывает, условно, дает цифры 25, где-то 30%. То есть, ну, мое какое-то такое ощущение от этого рынка, от тех схем, вернее, от предложений, которые я смотрел, ну, это где-то пополам на пополам. То есть кто-то действительно использует криптовалюту, но далеко не все ее при этом применяют. То есть я думаю, что за этим все же будущее, и будет больше перекос в сторону криптовалюты, но в том числе есть и более такие традиционные схемы, я бы сказал, как деньги уходят за границу. Вернее, не уходят даже за границу.
Ну, то есть ты сказал треть. То есть при таком максимальной оценке, да, какой-то такой самый неконсервативный, да, значит, радикальный, треть всей внешнеторговой деятельности России сейчас идет через крипту. Ну, проходит, правильно
понимаю? Да. Ну да, примерно так. То есть, опять же, разные называются оценки, разные люди, с кем мы общаемся, но примерно это такая схема. Да.
Но при этом в России официально запрещено покупать товары за крипту. То есть ты можешь криптой владеть, ты можешь в нее инвестировать, но товары за крипту прям официально запрещено. Как это вообще вот уживается? В смысле, запрет? И треть всего ВЭДа. Это такая огромная серая зона, серая дыра. Как это работает?
Именно, да. Поэтому как бы введена вот эта вот история, которая называется «платежный агент». Платежный агент — это не российская контора, то есть это какое-то большое количество различных зарубежных номинальных компаний. Они могут быть соответственно в разных юрисдикциях. Это Гонконг, это ОАЭ, это Кыргызстан. Те страны, в которых криптовалютные операции, там довольно лояльное законодательство, в отличие от России, они, собственно, разрешены. Что происходит? Происходит то, что, собственно, саму операцию делает, она происходит не в России, а она происходит именно в этих странах. То есть из России в эти страны поступают деньги, условно, наличный либо безналичный перевод, и в тех странах, где, собственно, криптовалюта в более свободном обращении, там покупается эта криптовалюта, и дальше она конвертируется, условно, уже в... она уже конвертируется в других странах. То есть смысл в том, что здесь идет некая подмена реального покупателя. Да? То есть вместо российского покупателя реальную покупку совершает некое иностранное юрлицо, у которого это все довольно легально происходит. Вот, собственно, так работает эта схема.
Вопрос. Вот, допустим, понятно, там микросхема. А если вот мне нужно купить айфоны, да? Когда я прихожу к платежному агенту, я знаю, что... На самом деле я куплю себе айфоны, ну, не в личное пользование, для магазина айфонов в Москве, я куплю их себе за крипту. Или даже не всегда люди знают, что на самом деле так деньги идут. Ну, потому что это их не завод, а их как бы цель получить айфоны в конце за рубли. А как деньги идут, их не важно. То есть насколько вообще...
Да, слушай, у платежных агентов довольно развит в этом смысле сервис. И по большому счету, как это происходит, люди приходят, говорят, нам нужно совершить покупку, переводят рубли. И дальше, условно, в той же там Америке либо в другой стране мира эти рубли вдруг оказываются в долларах, в евро и в любой нужной валюте. И человеку даже, то есть мы тоже, я когда пытался от лица клиентов То есть я как клиент пытался обратиться к платежным агентам и спрашивал, вот, а как это все будет? Они не раскрывали особо схему, они говорили, вот вы нам приносите рубли, и все будет хорошо. То есть зачастую не очень те, кто приносят деньги, они не очень понимают, то есть как... по какой схеме не идут. Более того, платежные агенты, с которыми общались, они еще говорили о том, что мы будем изобретать схему под конкретный ваш случай, да, то есть в зависимости от страны, в зависимости от покупки, то есть это будет условно iPhone или это будет поставка какой-то санкционки, да, они будут выбирать именно платежную схему, через какие страны, через какие компании, через какие банки это наиболее удобно будет провести. То есть вот они прям под каждый случай пытаются какую-то изобрести схему.
А ты понимаешь, как отношение к этому ЦБ, да? Потому что ЦБ, ну, ты пишешь расследование, да, оно, ЦБ и Набиуллина очень ненегативно, у тебя есть классная фраза, да, что там как-то они прям, как ты сказал, подожди, идиосинкразия, что-то такое, такой термин есть там, да, ну, что как бы очень плохо относится к крипте. Вот как ЦБ, зная, что, возможно, треть ВЭДа идет через крипту, как это вообще с этим уживается Набиуллин и Центробанк, понимаешь?
Ну, во-первых, да, во-первых, для того, чтобы, собственно, не дестабилизировалась никак вот эта внешняя торговля между Россией и другими странами, чтобы, условно, там не только айфоны, но и носки, да, даже в Россию поступали, им, конечно, пришлось пойти на некие послабления, то есть сейчас... уже было разрешено оплачивать услуги, то есть тем, кто занимается внешней торговыми операциями, компаниям, им было запрещено не в России, а за рубежом оплачивать, собственно, товары в криптовалюте. Это, собственно, официально ЦБ разрешил. Но что здесь очень интересно, то они, по большому счету, вся серость схемы происходит не в России. То есть в России что получается? Я прихожу к платежному агенту и говорю, я хочу купить такой-то товар, там, условно, в Евросоюзе. Они говорят, да, окей, давай официальный договор. Мы с тобой заключаем, ты официально переводишь деньги на наш счет. И, собственно, в российском контуре все документы оформлены правильно, все хорошо. Дальше, когда мы приходим, условно, например, в ту же Америку, например, то там банк видит немножко другой вид договора. В этом договоре уже покупателем буду не я, российское лицо, да, которое может вызвать подозрение, а там покупателем будет какая-то фирма из ОАЭ, у которой довольно чистая репутация, занимается она условно, допустим, у Шора есть в его вот этой вот... экосистеме есть компания, по-моему, называется Галадриэль, у нее сайт, они говорят о том, что мы занимаемся поставками зерна, то есть мы вот такие все чистые, пушистые, довольно хороший сайт. Да? И, собственно, когда американский банк, например, будет проводить проверку, он видит покупатель Галадриэль, да, и продавец там, условно, какая-то американская компания, то банк в этом смысле будет введен в заблуждение, и он меня, как россиянина, не увидит. И здесь очень классная лазейка, то есть, с одной стороны, она, ну, типа, для обычного человека, который покупает iPhone, она не так принципиальна, а для человека, условно, который под санкциями, эта вещь очень важна, потому что я фактически буду скрыт, то есть в нормальной жизни мои бы все платежи были бы остановлены, да, и был бы такой маячок, ай-яй-яй, это человек под санкциями, а здесь я, собственно, скрыт за вот эту вот прокладку довольно благополучно. То есть вот так, мне кажется, вот такая вот у них здесь важная схема.
Да, получается настоящий реально, знаешь, киберпанк такой, да, то есть в стране, где по отношению к крипте во многих вещах красная зона, например, в Европе можно покупать за крипту товары, услуги, запрещено, при этом создана какая-то огроменная серая зона, она самая большая из всех серых зон, которые существовали когда-либо, потому что если это треть. Но ты же упомянул Шора, но там же непростые люди, да, владеют платежными агентами. Вот самый крупный А7.5, это Шор, по нему многие делали расследование. И ты нашел еще других. Тут несколько вопросов. Первый, про Шора. Почему вообще Шор? Ну, то есть это молдавский предприниматель. Почему крупнейший платежный агент, самый важный, наверное, да, хотя, может, не крупнейший, почему Шор? Откуда он взялся? Да? Мне кажется, большинство зрителей такие, кто он такой?
С Шором это очень интересная история, потому что помимо того, что он накошмарил в Молдове, да, украв, собственно, из банковской системы миллиард, и там до сих пор Молдова это висит госдолгом, да, и все расплачиваются за этот миллиард, он-то на самом деле был заблокирован в России. То есть он с 2015 года, ему был запрещен въезд, потому что считался угрозой национальной безопасности. Да, и в какой-то момент получилось, что для него заблокированы полмира. То есть он не может, ему запрещен въезд в Россию, и Молдова объявила его в розыск по линии Интерпола, да, и большинство стран бы его выдали. Он вот осел в Израиле и вот был довольно... Он был в разрыве от своей семьи, потому что он жена, его супруга, известная певица Жасмин, да, они проживали в России, он вот находился вынужденно в Израиле, и он реально был, ну, довольно заблокирован. И тут в какой-то момент, собственно, он садится в самолет, еще при вот этом вот запрете, при розыске Интерпола, он спокойно пересекает границу, получает российский паспорт и, по большому счету, начинает в России новую жизнь. Как нам объясняли, собственно, источники, для чего А7 был нужен Шор, да, потому что, учитывая его весь вот этот опыт по краже миллиарда, он отлично выстраивает именно вот эти все офшорные схемы, схемы по оплате, то есть он прям вот мастер этих схем, да. И вторая история, зачем он еще был нужен, собственно, Российской Федерации, потому что он занял жесткую такую пророссийскую позицию, и он был неким проводником пророссийских интересов в Молдове. Да? То есть он, страна выбрала европейский курс, у них сейчас как бы власти, которые, собственно, ведут, условно, страну в Европу, да, он пытался различными подкупами, фиктивными митингами, там, он пытался эту, в интересах, кстати, по заданию ФСБ, да, как выяснил Вашингтон-Пост, он пытался развернуть Молдову, собственно, в сторону России. То есть вот то, за то, что его пустили в Россию, дали ему заниматься бизнесом, вот он, как бы, с одной стороны, стал агентом России в Молдове, и с другой стороны, вот он начал помогать России обходить санкции. Потому что, на самом деле, я изучал деятельность очень многих платежных агентов, и она у них, ну, у остальных схемы, которые они рисуют, которые они предоставляют, они довольно, ну, простые. Если посмотреть схему А7, которая есть у нас в расследовании, это просто какой-то вот прям супер запутанный триллер по движению денег, по всем этим схемам. Они действительно очень такие интересные, извращенные. То есть мы довольно долго у них пытались разобраться в этих схемах, как там что устроено. То есть он прям мастер плести вот эти все кружева.
То есть он прям лично придумывает до сих пор вот эти схемы, которые используют в данном случае А7?
Да, тем более там, что самое интересное, что мы обнаружили, даже уже там произошла некая утечка внутри А7, и вот эта вот схема, которую мы проводим расследование, она, собственно, утекла. Там это внутренний документ, в котором они рисуют, как устроена вся платежная инфраструктура, да, какие фиктивные компании, где за что платят, как деньги перетекают. И что самое интересное, мы обнаружили, по-моему, там около 23 компаний, которые в этом участвуют, и, по-моему, только 3 или 4 из них находятся под санкциями. Что это значит? Это значит, что, ну, как бы западное правительство, они, ну, не даст, то есть они пока не совсем пытаются эту схему пресечь, потому что те компании шоровские, которые находятся не под санкциями, они спокойно могут осуществлять платежи, там, в том числе в европейских, американских банках, их никто не остановит. Самое что интересное, вся эта схема была выложено, и только 4 компании, вот из там 22, по-моему, они находятся под санкциями. То есть остальные до сих пор продолжают осуществлять платежи, и все эти схемы, они продолжают работать. Это, кстати, довольно удивительная тоже вещь.
При этом, как ты пишешь, Шора сейчас крушует, в том числе Абрамович, который, насколько я помню, старается дистанцироваться от какой-то российской реалии, чтобы как раз, да, не усиливать санкционное давление. Как ты думаешь, зачем это Абрамович вообще, который реально вот, да, старался ни во что токсичное не лезть?
Тут довольно, да, тут довольно сложно понять мотивацию, зачем ему этот проект. Мы довольно, ну, нам было действительно, мы понимали, что он там есть, наши источники об этом сообщали, но нам нужно было подцепить, ну, какие-то хоть доказательства того, что он там действительно присутствует. Ну, то есть первое, что мы нашли, это о том, что обнаружили о том, что офисы А7 и все юрлицы были зарегистрированы в бизнес-центрах Романа Абрамовича, который ему принадлежит, причем в нескольких. И в какой-то момент Илон Шор, видимо, решил замести следы Абрамовича и прям резко перерегистрировал все эти юрлица. Они выбрали какой-то очень смешной, эффективный адрес в Геленджике. Там, знаешь, какая-то такая чуть не трансформаторная подстанция, то ли дом. В общем, очень непонятное сооружение. И оно такое явно носит массовый характер. Там зарегистрировано довольно большое количество фирм. И когда еще мы пытались дальше попытаться найти какие-то связи с Абрамовичем, понятно, что люди такого масштаба они не будут светиться напрямую. Понятно, что в документах там никогда не увидишь Абрамович, да, они будут использовать каких-то подставных лиц, но в данном, в этом случае он использовал довольно близкий ему человек, это Виктор Харитонин, известный такой производитель, наверное, лекарств Арбидол, он более, наверное, известен именно под этим брендом. Он был довольно долго бизнес-партнером Абрамовича, Абрамович участвовал в его фармацевтическом бизнесе. Он даже СМИ его называют учеником Абрамовича, и мы обнаружили, мы получили доступ к финансовым документам, мы обнаружили о том, что по большому счету структуры Харитонина, они выделяют просто многомиллиардные займы, то есть там порядка 169, по-моему, миллиардов рублей выделено было займом вот структурам Харитонина. И для нас, ну, как бы Харитонин, который никогда, в принципе, кроме фармбизнеса, по-моему, ничем таким не занимался, довольно странно, собственно, его участие. И вот все эти факторы складываются, источники на рынке, и, ну, собственно, говорят о том, что, собственно, Роман Абрамович такой некий, не то чтобы бенефициар, ну, можно довольно грубо назвать крыша, да, собственно, этого бизнеса. То есть если Шор придумает схему, его реализует, то Роман Абрамович, ну, такое общее покровительство его осуществляет. То есть вот все эти три фактора, они как-то вот у нас сложились, что уши его в этом бизнесе, очевидно, торчат. Зачем ему это нужно, не очень понятно. То есть, возможно, действительно, рынок ВЭДа сильно большой, это такой действительно хороший проект, чтобы, ну, то есть можно было заработать. Но он очень тщательно скрывает, то есть мы обращались за комментариями к его представителю просто наотрез, конечно же, опровергает все факты, но, тем не менее, у нас есть как бы доказательства такие несколько косвенные его там участия, несмотря на их опровержение.
Ты еще пишешь, что есть платежные агенты, связанные с семьей Патрушева и с Евтушенковым, система. А в чем прикол? В смысле, что у каждого большого, сильного человека в России должен быть теперь свой платежный агент, который будет деньги через крипту качать? Как ты думаешь, почему там не только Абрамович, да, с Шором, вот еще и Патрушев, и Евтушенков? Это такая новая мода, как, не знаю, раньше, не знаю, зарубежная недвижимость?
Ну, на самом деле, вот эта история о том, что крипту еще даже до появления там платежных агентов, да, до войны, о том, что ее там курируют и крышуют силовики, это, ну, довольно такой распространенный, да, слух, как бы, который был, потому что, ну, действительно вещь в том числе довольно такая благодатная почва, с помощью которой можно спокойно совершать различные коррупционные правонарушения, да, прям вот она прям благоволит, чтобы это делать, понятно, что эти люди за этим рынком тщательно наблюдают. И в нем стараются участвовать. Вот. Как мы поняли, что произошло? То есть, по сути, когда случилась история с тем, что отключили SWIFT и банки российские, у них не стало возможности переводить деньги за рубеж, то почти все криптовалютчики, все обменники, они, собственно, занялись этой деятельностью ВЭДа. Ну, потому что это довольно естественный процесс, что если банки не работают, то как бы крипта продолжает спокойно ходить, и к ним, собственно, начали обращаться. Вот. И я так понимаю, что они тоже увидели, что, ну, то есть рынок развивается в этом направлении, что рынок довольно большой, и, собственно, почему бы нам этим не заняться. Но здесь что интересно, собственно, то, что вот когда власти прям так дали старт рынку платежных агентов, то действительно на него повалили, ну, прям, да, совершенно разные люди. То есть это такие профессионалы из рынка ВЭД, те, кто занимается логистикой, то есть логистическая компания говорит, давайте мы еще будем оказывать услуги ВЭДа. Да, это типа различные мелкие биржи, обменники, все вот поскакали в эту сторону, то потом на рынке участники его говорят о том, что сначала наблюдалась такая тенденция в том, что власти решили этот рынок как-то не то чтобы поджать, не лишь заняться его, наконец-то заняться его регулированием. И сейчас, соответственно, будет уже принят и в начале лета вступит закон, да, согласно которому все биржи должны будут получить лицензию. И, собственно, мелкие участники рынка говорят о том, что бизнес, собственно, все это направлено на некое укрупнение и о том, что не всем мелким игрокам, не все мелкие игроки смогут на нем выжить, потому что правила написаны под более крупных игроков. Да, и, соответственно, мы видим, что тот же Farwater Finance, который, собственно, принадлежит номиналу
Патрушев, да? Farwater.
Да, Farwater Finance, его Алан Кирюхин, есть такой адвокат, Вот. На самом деле его основная профессия не адвокат, а он номинал, собственно, семьи Патрушевых. Вот. То вот он владеет этим сейчас фарватером финансов. Вот они сейчас активно готовятся, собственно, заходить на рынок, получают, то есть получают лицензии, все. Соответственно, они становятся таким, условно, крупным игроком. Вот. Аналогичная история, собственно, Евтушенков, который сначала был связан с мэрией Москвы, да, он был другом Лужкова, и за счет этого его за счет этого нажил свое состояние, да, то абсолютно недавно он стал неким другом силовиков, да, он породнился с Тихоновым, это бывший глава Центра специального назначения ФСБ, у них дети, собственно, поженились, и он еще в какой-то степени сделал семье Николая Патрушева большой подарок, он ему довольно за низкую стоимость подарил дом в Серебряном Бару, это одно из самых элитных мест в России, да, то есть Евтушенков вот от дружбы с мэрией Москвы, с Лужковым, перешел к дружбе с силовиками, и он тоже, собственно, у него есть обменник системы крипто, и они тоже активно развивают свой бизнес, вот там готовятся занять вот эту нишу. То есть, насколько я понимаю, вот эти мелкие игроки сейчас все будут уходить, они, собственно, тоже об этом говорят. И все это будет в пользу вот крупных игроков, под них написан закон, собственно, вот как-то так.
Да, но при этом получается, что никогда нельзя отделить, какая доля у этих платежных агентов это просто какие-то мирные товары от пепси-колы до джинсов, значит, да, и айфонов, и какая доля это для оборонки, да, то есть, потому что идет все. Или ты понимаешь примерно долю?
Нет, слушай, доля на самом деле непонятна. Нам из всех вот этих платежных агентов, которые мы рассматривали, нам удалось получить только финансовые документы на А7 и у А7, собственно, посмотреть, кто является их клиентами. Ну, соответственно, мы увидели, да, то, что там довольно известные компании, что-то типа Wildberries, да, Biblioglobus, то есть не все санкционные, но понятно, что, ну, собственно, турагентства, наверное, будут одни из основных пользователей таких платежных агентов, да, потому что им нужно как можно больше переводить денег за рубеж, оплачивая, собственно, все турпутевки и, собственно, билеты. Вот. Но мы также обнаружили и те компании, которые находятся под санкциями. Мы обнаружили, соответственно, из таких самых интересных, это производители дронов. Да, то есть они, ну, то есть производители дронов, понятно, что российские дроны не производятся, в том числе за счет российских комплектующих, те же двигатели, они прут из Китая. И самое, что интересное, что Китай — это дружественная страна, но и они готовы, да, несмотря на санкции, поставлять нам санкционку. Но проблема в том, чтобы расплачиваться с ними, потому что китайские банки, они бы и хотели принять от нас, собственно, деньги, ну, из России, но они опасаются вторичных санкций американских банков, тоже не пропускают деньги. И даже за дружественными странами нужны, собственно, платежные агенты. Это тоже довольно такая смешная история. Вот. Но я обращался, вот, опять же, под видом предпринимателя к многим платежным агентам, пытаясь у них купить, собственно, вот эту услугу, я так понял, им абсолютно... То есть нету никакой проверки у них личной. Им без разницы, кто я. Я человек под санкциями, я вожу санкционку, я вожу дроны, я хоть ракеты буду возить. Они будут спокойно, ну, то есть большинство из них спокойно переводят деньги, потому что они говорят, мы же... Кто вы? Мы видим только в России. А вот это вот зарубежный контур, да, когда наша некая дочка вот там номинальная будет переводить деньги через тот же европейский банк, она же увидит только вот нашего номинала, она не увидит, кто вы. То есть большинство агентов, собственно, вот были готовы взяться за такую санкционную историю. Поэтому да, я не исключаю.
Ты не исключаешь чего? Когда говори, я просто тебя перебил.
Ну, я, собственно, да, я не исключаю о том, что у большинства платежных агентов действительно у них... Ну, то есть, понимаешь, поскольку нету, по сути, других возможностей, их очень мало, как перевести деньги за рубеж, то, собственно, вот все, кто... вот эти все компании, которые фигурировали раньше в расследованиях журналистов, вот кто таскает всю санкционку, они, понятно, что они будут все клиенты, да. Кто-то будет просто подбирать одного платежного агента, кто-то другого. Да, мы тоже общались с предпринимателями, рассказывали тоже, как они подбирают платежного агента, и несколько предпринимателей мне рассказывали о том, что они бы, наоборот, услуги А7 бы никогда бы не выбрали. Я говорю, а почему? Они говорят, а потому что А7 очень сильно распиарен, он везде пиарится, И все его юрлица уже видны зарубежным банкам. То есть зарубежные банки, то есть они тоже пытаются противодействовать, они на, как бы когда-никогда они вот, этих вот, они вот эти прокладки вскрывают и счета блокируют. И они говорят о том, что лучше пользоваться услугами агентов, которые вообще не пиарятся, никто о них не знает, и никто не знает, какие у них вот эти дочки там за рубежом. Вот. Ну, собственно, вот условно Фарватер, который условно принадлежит семье Николая Патрушева, он абсолютно не публичен. У них нет даже публичного предложения, даже непонятно, как к ним обратиться. Вот это, наверное, довольно такая более перспективная история, чем тот же Осень, для своих, который пиарит много утюга. А? Для, да, для своих. Да, да, да. И нужно некое сарафанное, я так понимаю, радио, чтобы туда обратиться вот с тем, чтобы сделать какой-то перевод. Просто так его вряд ли сделаешь. Ну, мы, во всяком случае, как бы не смогли его сделать.
Николай Платонович, там есть хоть это самое, через крипту можно купить, да, что-то. А, помоги, посоветуй, дай телефончик, примерно так. Короче, мы как раз вернулись к концу к началу. Мне кажется, это прям, я отрезюмирую еще, что вот есть страна Сальвадор, где биткоин официально приравнен к платежному, значит, средству, можно там от кофе до чего угодно купить. Вот Россия на самом деле в каком-то смысле приблизилась к Сальвадору, только так, что если ты простой гражданин, ты не можешь купить себе кофе за биткоин. А если ты бизнесмен или ты Патрушев, да, ты уже за биткоин можешь довольно много чего себе сделать. Это прям реально уникальная ситуация, когда, с одной стороны, красная зона и деды, которые мочат интернет, а с другой стороны, значит, одновременно просто какая-то суперлиберальная система серая, в которой зарабатывают свои. И это прям, мне кажется, поэтому эпохальное и важное расследование. Спасибо большое Роме за эту реально огромную работу. Там, честно, читаешь, устаешь. Поэтому всем советую там схемы, фамилии внимательно изучить. Прям уважуха, и спасибо тебе за разговор.
Да, и спасибо тебе за помощь.
Ну вот, друзья, такая у нас получилась с вами киберпрослушка и искусственный интеллект, как новая атомная бомба, и крипта. Казалось бы, да, на фоне блокировок интернета технологии уходят из России, но вот какие технологии, наоборот, очень активно развиваются. И теперь, собственно, если вам стрим понравился, стрим в записи пока, я вас призываю поставить лайк. Если что-то не понравилось, напишите в комментариях, собственно, что вас не устроило. Меня по-прежнему зовут Андрей Захаров, и вот этот самый Андрей Захаров находится в туре с книгой. Мне пишут патроны, в том числе, как проходит тур. Ну, уже был в Амстердаме, Стокгольме, Праге. Когда вот премьера этого стрима, выступаю в Риге. Завтра четверг Вильнюс, потом еще в субботу Берлин. Непривычно, необычно, потому что обычно общаешься с людьми онлайн, если это не источники. Но в целом приходит... И самое-то главное, да, аудитория книжки, она находится в России, она про Россию, и часто люди, которые уезжают из России, им уже не так интересно, да, Россия, но все равно люди приходят, причем, допустим, в Праге пришли люди, давно мигрировавшие, там, да, 15-й год, даже раньше, и все равно какой-то интерес есть. В Стокгольме очень тоже классная встреча в этом смысле была. Так что это интересно, когда люди там спустя много-много лет все равно сохраняют интерес к тому, что происходит в России. Так что если вы, например, смотрите этот стрим из Вильнюса, приходите 30 апреля, или на книжную ярмарку в Берлине приходите, там Таня Фельгенгауэр будет вести со мной разговор, а в Вильнюсе, между прочим, батя Александр Плющев. Потом будет перерыв, а в мае уже будет Париж. Вот там тоже, там Кирилл Артеменко, основатель бумаги VPN. Так что тур проходит нормально, не кибер, это, еще раз подчеркну, непривычно, привычно вот так вот в камеру, вот, или видеть комментарии людей, но того, что непривычно, не означает, что неприятно. Наоборот, очень здорово. Ну, а следующий стрим в следующую среду уже будет из традиционного места без этих всех походных условий. Пока.